Мы продолжаем разговор о мотивах человеческой деятельности. Напомню, что мотив – это некий импульс, побуждающий человека к совершению того или иного поступка, некого действия. Из совокупности этих поступков и действий и складывается вся человеческая деятельность, а в сущности вся человеческая жизнь. И вот одним из важнейших мотивов человеческой деятельности является потребность. Само слово «потребность» обозначает, что человек, вот человеческое существо, оно имеет зависимость от чего-либо внешнего по отношению к нему. Это вот некое такое, ну, наверное, действительно лучше, чем зависимость, хотя это слово имеет какой отрицательный аспект. Ну, может, оно и к лучшему, что он имеет отрицательный аспект, некая зависимость человека. И он эту зависимость постоянно чувствует, и в случае ее неудовлетворенности он начинает реагировать, ну, как-то вот реагировать по-разному. Может, ярче всего, прежде чем дальше говорить о потребностях, чтобы понять, что это такое в сущности своей, ну, скажем, например, у человека есть потребность в воде. Он не может жить без воды. Человеческий организм, он таким образом создан, он таким образом существует, что без определенного количества, ну пока будем говорить, материальных вещей, он существовать не может. Человеческий организм, человеческое бытие, человек не имеет источника жизни в самом себе. Он не может существовать без чего-то крайне ему необходимого. И вот эта невозможность существовать без чего-то ему необходимого и обозначается словом «потребность». Человеку нужна вода. Если он не получит эту воду каким-либо способом, откуда угодно, хотя бы, как это иногда бывало, используя конденсат в пустыне, который скапливается на скалах, камнях, собирается в ложбинке, но в любом случае ему нужна эта вода. Ему нужна вода, она в определенном смысле источник его жизни, гораздо более важный, более значимый, чем, скажем, еда. Но есть источник еще более важный, чем вода. Воздух. Человек не может жить без воздуха. Он не сможет жить без дыхания, ну, сколько-нибудь там, ну, если очень-очень тренироваться, ну, пусть 2-3, ну, если там какой-нибудь особый человек, пусть 4 минуты, и человек умрет. Оказывается, что он вынужден дышать, он не может жить без воздуха, он не может без воды жить, он не может жить без пищи и многое чего другого, о чем мы и будем сегодня подробно говорить. Вот эта зависимость человека от каких-то важных факторов его бытия и обозначается словом «потребность». С потребностями в воде, в воздухе и в пище, с этим все просто. Любой человек это прекрасно понимает, и здесь не нужны никакие комментарии, но есть такие категории потребностей, которые не столь очевидны, хотя на самом деле тоже являются потребностями. То есть человек также без восполнения, без осуществления, без вот этой связи, без наличия того, что обозначением чего является потребность в его бытие, он дальше жить не может, или бытие его становится больным и в сущности умирает. Но надо понимать, что, например, без воздуха человек не сможет существовать больше 5 минут, без воды он не может существовать, ну я не знаю, но может быть больше 4 дней, без пищи можно прожить, наверное, и 40 дней, судя по библейскому откровению. Может быть, даже если кто-то постарается и больше проживет. Но в любом случае нельзя прожить 2 месяцев. Но вот есть такие категории потребностей, без которых, в принципе, человек физически живет. Но на самом деле вот это его жизнь, она не есть жизнью. она есть медленным умиранием. Он умирает, он уже почти труп, живой труп, потому что эти потребности, которые у него были, он не смог удовлетворить, и поэтому вот силы его существа начинают засыхать и умирать. Он еще живой, потому что он пьет, ест и дышит, но все остальное в нем уже мертвое. Он живой труп. И это очень популярная была тема. В 19 веке с разных сторон об этом говорили, что человек может физически существовать, если он удовлетворяет свои физические потребности. Но кроме физических потребностей, оказывается, есть и другие. И если их не удовлетворять, человек становится мертвым. Он социально, он эмоционально, психически и духовно мертв. Но он еще физиологически жив, потому что он удовлетворяет потребности физиологические свои, удовлетворяет. Вот. И вот если этот момент понятен, мы переходим дальше. Что потребности в соответствии с классификацией известного психолога и социолога Маслоу американского, потребности бывают четырех видов. Самый первый – это физиологические потребности, о которых мы уже говорили. Сюда относятся не только воздух, вода и пища, но и некоторые другие, скажем, потребность в продолжении рода, потребность в одежде, потому что холодно, потребность в неком доме, потому что опять-таки климатические условия не позволяют человеку жить на природе, а там, где он позволяет, у них часто и может и не быть того, чтобы мы назвали дома, просто некоторое временное жилище, но оно вполне удовлетворяет его потребность в крыше над головой, которая обеспечивает его, скажем, от палящего солнца или от каких-нибудь там врагов из животного мира. Но в любом случае, вот это такой простейший набор физиологических потребностей. Второй уровень потребностей – это потребности, социальные потребности человека, как, или как называется всем уж по-научному, аффилиативные потребности, где человек вот вынужден взаимодействовать, он хочет, он не может жить в одиночестве, ему нужно взаимодействие с другим, по крайней мере, человеком, с обществом по возможности. Тут, конечно, разные есть люди, которые очень комфортно чувствуют себя в большом обществе и ищут именно большого общества. Есть люди, которые очень комфортно чувствуют себя в одиночестве, и им не нужно общество. Есть люди, которым достаточно одного-двух собеседников, друзей и товарищей, а в шумном коллективе они чувствуют себя очень нехорошо и заболевают. Но нет людей, которые не чувствуют потребности в общении. Самым ярким, ну если это не очевидно и так, то самым ярким являются вот разные образцы людей, которые каким-то неожиданным вследствие стечения обстоятельств оказывались в совершенной изоляции, в совершенном одиночестве. И вот это совершенное одиночество, когда человек не мог ни с кем общаться, оно часто приводило к искажению человеческой психики, а то и просто банальным образом человек сходил с ума, если он не мог выработать каких-то механизмов, которые помогали бы ему вот, найти, выстроить это хотя бы суррогатное какое-то общение, то он сходил с ума, он не мог жить в совершенном одиночестве. Конечно, наверное, каждому понятно, что аскеты, отшельники к этому числу не относятся, во-первых, потому что они никогда не замыкались, не отлучали себя от людей. Вот, а во-вторых, гораздо важнее, вся их жизнь была напряженным и очень сосредоточенным общением с личностью, с другим, с большой буквы, с Богом. И, конечно, поэтому их жизнь только приобретала более совершенные качества измерения, а вовсе не разрушалась. Общение было. И вот эти социальные потребности у человека есть, и они влекут его к тому, что он ищет коллектив, он ищет друзей, ему нужна семья, ему нужны любовь, ему нужны дети и много других вещей, труд также и какие-то еще проявления. Человек – существо социальное, и даже те люди, которые говорят, что они могут прекрасно прожить в одиночестве, на самом деле в одиночестве-то не находятся. Это люди, как правило, которые любят читать и размышлять на прочитанном. Чтение – это тоже диалог. Может быть, не столь очевидный, но после трудов, там, скажем, Мартина Бубера или Михаила Бахтина, совершенно очевидно, что все в нашей жизни есть завуалированный диалог. И лишенный этой возможности диалогизировать, возможности беседовать человек, он, даже если не сходит с ума, то его социальная природа искажается, он становится неполноценным человеком, человеком, в котором некая очень важная человеческая составляющая умерла. И наоборот, в отцах-пустынниках, уходящих на многие годы в пустыню, живших там в одиночестве, как раз мы видим социальные возможности, возможности взаимодействовать с социумом, с людьми, в них не только не отмирали, а приобретали совершенно необычное новое измерение. Они, наоборот, общались совсем иначе, чем общаются люди обычно вот в этом непросвещенном мире. И это общение со святыми, со старцами, оно было гораздо более насыщенным, более человечным, более открытым, более искренним, более в сущности глубоким, чем общение наше в повседневной жизни. Третий уровень общения, то есть третий уровень потребностей, это потребности престижа, так мы их назовем, так их называет вот этот американский психолог Маслоу, потребности престижа. Сюда входит стремление или нужда, потребность человека в богатстве, потребность человека в славе и потребность человека во власти. Конечно, простой, средний, как го называл Достоевский, маленький человек, скажет, что у него вовсе нет таких потребностей, ну разве что стремление, потребность в богатстве как-то еще может затрагивает какого-нибудь маленького, обычного человека, но уж стремление, потребности, точнее, к власти и к славе у большинства обычных людей, кажется, нет. Но этого не может быть, потому что потребность, это, как мы уже говорили, это то, что присуще человеческой природе вообще как таковой. И каждый человек настолько, насколько он человек, у него потребность в этом есть. Кстати, вот интересно, что даже очень больные детки, которые, казалось бы, вообще лишены очень многих, пораженные физиологически очень сильно, но живущие, продолжающие жить, насколько ярко у них проявляется потребность социальная, насколько важно и значимо для них общение, взгляд, предстояние пред лицом, внимание и забота другого человека, насколько порой физиологически важно им общаться. Люди, работающие в домах ребенка с отказниками, с людьми, от которых отказались родители, они постоянно видят это, и мне немало рассказывали о том, какие крошечные, малюсенькие, но вселенского, наверное, масштаба драмы разыгрываются в каждой детской кроватке, когда ребенок открывается вдруг навстречу чему-либо общению, и как он протестует и взрывается, как все существо его вопиет, когда это общение у него забирают, когда его лишают общения. Многие, лишенные такого общения, хотя обеспечены всем физиологически, и воздухом, и светом, и едой, и водой, тем не менее умирают. Умирают просто от того, что мир их не заметил, что с ними никто не пообщался, с ними никто не хочет общаться, они чужие в этом мире. Их потребность в социальном общении настолько сильно и ярко в них проявилась, что, будучи лишенные этой потребности, они умирают. Не так быстро, как от недостатка еды и воды, но все-таки в течение года, полутора, очень многие детки подобные, они умирают. А те, которые все-таки продолжают жить, у них на в принципе, иногда и на всю жизнь некие человеческие качества, которые при всех других, при нормальных условиях существования могли бы развиться, они не развиваются, и люди становятся как бы неадаптивными, социально неадаптивными, они не общаются, они всегда как бы не могут выстроить это общение, они всегда ощущают некую грань между собой и всеми другими людьми. Про таких деток говорят много разных таких педагогически, медицински нехороших слов, я не буду их здесь произносить, обозначая все эти дефекты и болезни, которые развились, а в сущности это только потому, что человека не удовлетворили вовремя и в достаточной степени его социальную потребность. Но возвращаемся к потребности престижа. В чем тут дело? Известный автор, который пишет на тему о нравственном богословии, архимандрит Платон Игумнов в своем учебнике по нравственному богословию совершенно справедливо и очень красиво в этом отношении говорит, что в сущности все эти нами презираемые вещи, богатство, слава, власть, это не вредные вещи, это обозначение человеческого блага. Для человека верующего это более очевидно, чем для человека неверующего. Ведь человек создан как царь этого мира, человек создан как хозяин этого мира. Ему должно подчиняться все, он царь, и это царское достоинство засвидетельствовано ему самим Богом. И это вот некие атрибуты человеческого бытия, которые неискоренимы в человеке. Все мы, хотя и падшие, но мы потомки царя, мы потомки первозданного царя. Более того, во Христе мы еще и нарекаемся сыновьями Царя Небесного. Мы его наследники. То есть вот это призвание к царственному достоинству, к славе царства, оно является неотменным, неизменным, неуничтожимым атрибутом человеческой природы и в сущности, как то состояние, в котором нас сотворил Бог, то состояние, которое дано нам по благодати Божьей, оно не может быть плохим, оно есть благо. И поэтому в человеке само по себе стремление, ощущение в себе этой потребности не является плохим. Это знак того, что он на самом деле призван к совершенно другому бытию, в котором он сейчас находится. Конечно, властолюбие, сребролюбие, словолюбие есть страсти. Но эти страсти, как в свое время сказал хорошо Максим Исповедник, они всего лишь паразитируют на каких-то очень важных природных Богом данных качествах человеческого бытия. И вот вкратце, совершенно за недостатком большого времени, обозначим, как это проявляется в человеке. Например, стремление к богатству. Речь идет не о том, что мы хотим, то есть все люди хотят быть очень богатыми людьми. Дело не в этом. Дело в том, что каждый человек хочет обладать чем-то. И этим, чем он обладает, свободно этим распоряжаться. Это и значит быть богатым. Он не хочет то есть каждый человек нуждается, имеет потребность в том, чтобы свободно раздавать то, что ему принадлежит. То, что у него есть, это и есть ощущение богатого человека. У каждого человека в сущности есть потребность быть щедрым, кого-то облагодетельствовать, кому-то сделать от того, что у меня есть, добро, и ощущать, что я могу сделать это добро. Грех и страсти могут это чувство исковеркать, но ощущение такое у человека, потребность в том, хотя бы чтобы распоряжаться хотя бы какой-то малостью, которая у него есть, может это и нематериальная вещь, может какая-то там некий дар, данный ему там ума, красоты, сил или еще что-то, но ему нравится владеть этим и распоряжаться этим по своему усмотрению. И каждый человек, когда чувствует, что у него ничего нет, даже какой-нибудь несчастный там грошик, как это когда-то было показано в старинном фильме «Минин и Пожарский», человек грошик отдал, он чувствует вот это состояние обладания, пусть этим маленьким грошиком, и сладостное состояние, что он сам дает этот грошик тому, кому хочет, и он сам распоряжается своим имуществом, каким бы малым оно ни было. Другая потребность у человека – это потребность в славе. Тоже славы избегают, и естественно, и правильно, и это и по-человечески трезво, и Христос велит этого избегать. Это, несомненно, так. Хотя каждый христианин должен помнить, что все мы призваны к славе Божьей, и все мы в эту славу призваны однажды облечься. Поэтому на самом-то деле быть человеком, быть соприродным Богу во Христе, то есть, что Христос не возгнушался нашей человеческой природы, и все мы братья Сыну Божьему по человечеству. И последняя потребность вот из категории потребностей престижа – это потребность во власти. Тоже не очень все люди стремятся к власти, хотя в нас и разжигают постоянно, чтобы мы стремились к этой власти. Но, слава Богу, человеческая природа консервативнее, чем этого хотелось бы многим либералам. И поэтому, увы, разочарование очень многих, так скажем, модернистов общества, где бы и когда бы они ни находили, все-таки не очень много людей стремится к власти. Но потребность есть потребность. Это то, что есть у каждого человека. И в данном случае эта потребность проявляет себя в том, что каждый человек хочет, чтобы его хоть кто-нибудь слушал, хоть кто-нибудь исполнил то, что он его просит. Это, конечно, далеко от той борьбы за власть, которую мы привыкли видеть и о которой привыкли говорить, но на самом-то деле это потребность в том, чтобы хоть кто-то мне подчинился, хоть кто-то ко мне прислушался. И человека, которого хоть кто-то слушает, испытывает некую полноту, что он действительно нормальный, полноценный человек. И человек, которого никто никогда не слушает, он начинает пытаться, чтобы послушались те, кого можно заставить. В конце концов, известны случаи, когда человек рад тому, что слушает его хотя бы какая-нибудь такая же бездомная собачка или еще кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь, мне подчиняется, хоть кто-то делает то, что я скажу, хоть кто-то слышит меня, слышит то, что я хочу от этой жизни получить, слышит, не обязательно подчиняться, просто сделал так, как мне того хочется. И человек испытывает по-настоящему даже не то, что радость, а какое-то радостное удовлетворение от того, что он попросил, и это сделалось. И сколько конфликтов в мире, и депрессий, и истерик, и срывов, и всего прочего несообразия только из-за того, что люди не умеют слушать друг друга. Ну и четвертая потребность, четвертая категория потребностей, о которых вот вводят, ну и они выделены в естестве, в природе человеческой, это духовная потребность. Потребность эта проявляется в высоких степенях любви, но прежде всего потребность творчества и, главное, это потребность веры. Сейчас уже с этой темы снято табу, появляется много исследований и даже книг, которые говорят о том, что вера есть потребность человеческого существа. И, наверное, каждому внимательному человеку и без научных исследований очевидно, даже просто из опыта жизни, что вера есть потребность человеческого существа. Потому что человек верит, он верит всегда, если у него забрали веру в Бога, отменили, так скажем, Бога, он верит во что-то другого или в кого-то другого. Но он все равно кому-то беспрекословно верит, он надеется на что-то лучшее, что когда-либо произойдет, и он чтит и даже устраивает определенный культ из того, во что он верит.